Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, «Отличная семья» в прямом эфире. Сегодня у нас 16 апреля, и, как всегда, мы стараемся делать тему сиротства понятной, открытой, доступной. Я очень рада, что вы сейчас нас слушаете, видите, что вы что-то можете получать, принимать, а мы, в свою очередь, от вас. Это очень ценное время нашего с вами общения. И у нас есть разного рода коммуникации, я чуть попозже объявлю. Давайте сейчас о теме, о нашем госте, кто у нас сегодня за этим столом. Вы, кстати, можете нас лицезреть, конечно, если вы смотрите нас онлайн. Итак, у нас в гостях сегодня Юлия Ставрова-Скрипник. Юлия, здравствуй.
Добрый вечер, спасибо за приглашение.
Очень рада тебя видеть всегда в этой студии. Юлия – многодетная мама приемная. Юлия также является руководителем Монтессори-центра. И мы уже делали передачи, как раз когда рассказывали вам вообще о Монтессори, о методике, о том, как это может помогать детям, приемным детям в том числе, и родителям такое альтернативное образование. Вот. Но недавно, достаточно относительно недавно, у Юли произошло тоже такое событие, в ее семье еще появился один замечательный человек. Вот. И так получилось, что этот человек, он солнечный, вот как называют, солнечные дети, это ребенок с синдромом Дауна. И именно сегодня мы об этом и хотели поговорить. Вот что значит солнечный ребенок? На что может быть обращать внимание приемным родителям, если они задумываются над этим, то есть взять вот такого ребенка в семью или нету? Какие здесь тоже есть мифы, которые можно было бы сейчас развенчать? То есть и о жизни, и о главном, вот об этом мы будем сегодня говорить, друзья. И, собственно говоря, вопрос к вам вот такой, то есть мы в течение этого часа с Юлей сейчас в доступе. Вот что вы хотели бы узнать именно о вот этих солнечных детях, о детях с особенностями? Вот все очень просто. Вот насколько вас это интересует? Задумывались ли вы о том, что есть такие дети у нас в обществе? Ну, иногда мелькает, наверное, да, вот что-то, какая-то информация. Вот волнует ли вас то, что с ними происходит, если они не в приемных семьях, а когда они в семье, вот как они в обществе, да, встречаете ли вы таких детей, может быть, на площадке, в школе, еще, как вы на это реагируете? Вот, может быть, вы меня поправите, но мне кажется, мы реагируем в большинстве своем, ну, не то что негативно, хотя, может быть, кто-то и так, но мы реагируем вот инстинктивно, отторгающе, то есть мы отвергаем, отторгаем то, что нам непонятно, то, чего мы не знаем, и в каком-то смысле это может быть нормальной реакцией. Мы не знаем, как общаться с этим ребенком, мы не знаем, что от него ожидать, мы не знаем вообще, как, чего, как подойти. Вот это незнание, неизвестность, она может рождать вот такие разные, да, разные деструктивные реакции. Вот поэтому вопрос к вам вот такой открытый. Что вы хотели бы узнать о солнечных детях? Вот от мамы непосредственно, которая как раз сейчас нам расскажет, как вообще история их началась. Юль, значит, я сейчас объявлю координаты, и мы с тобой начинаем. Значит, друзья, у нас есть WhatsApp и Viber, плюс 7-977-850-0996, я периодически буду повторять этот номер. Также вы, если нас сейчас смотрите, потому что у нас идет трансляция непосредственно у нас в нашей группе ВКонтакте, в Фейсбуке, «Отличная семья, все об усыновлении», и вы можете писать комментарии в комментариях, а также в тех группах, куда мы транслируем наш эфир, также, пожалуйста, друзья, пишите, будем с удовольствием отвечать. Сегодня у нас тема о солнечных детях. Пытаемся вот через Юлю Ставрову-Скрипник понять немного мир этого ребенка, чтобы в свою очередь, будем ли мы приемными родителями, не будем, но мы в любом случае живем в обществе, где разные люди. Я думаю, что это очень человеческое хорошее устремление просто понять другого. Ну, для того, чтобы вот как-то нам вместе жилось относительно хорошо. Итак, друзья, давайте сейчас на перебивочку вспомните наши координаты, и мы возвращаемся в нашу студию, начинаем нашу тему и наш разговор с Юлей.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья, как и обещала, мы с вами уже в прямом эфире. Итак, наша сегодняшняя тема – солнечные дети. В гостях у нас Юлия Ставрова-Скрипник. Вот, и начнем мы, наверное, как раз вот с чего. Мы не будем глубоко на этом как-то акцентировать внимание, застревать, как я уже говорила, до эфира, но все равно как-то вот хотелось бы обозначить, в чем особенность вот таких детей, вот в первую очередь, помимо каких-то внешних признаков, которые многие знают, вот в чем какая-то вот индивидуальность, буквально там вот несколько слов можно сказать?
Тань, ну мне сложно сказать за всех детей, да, в данном случае я могу говорить только о своем сыне. То, что я слышала, да, о том, почему они солнечные, да, потому что рядом с ними всем хочется погреться. И потому что, ну, как есть такой миф, что они все время улыбаются, они все время радуются, они всех любят.
Такие,
ну,
какие-то
на самом деле, вот за 2 месяца, поскольку я молодая мама, да, с точки зрения вот жизни с Вовой, ну вот через 2 месяца он начал показывать характер. Он может кричать, разве только ножка не топнуть. А в субботу мы хохотали, вот все, кто был на прогулке, мы поехали там по магазинам, потом погулять и так далее. И Вовка устал. Я принципиально не использую коляску, хотя Вова в свои 5 лет и выглядит на 3 года, да, и он небольшого роста, и действительно, как бы он может устать. Вот, но мы все-таки на машине, и, в общем, коляской не пользуемся, ходим. И я вообще всем родителям рекомендую, чтобы с детьми надо много-много-много ходить. И в какой-то момент я, перенося через дорогу, Вовку беру его на руки, и потом опускаю вниз, он ко мне подходит и начинает вот эти вот на меня, пока еще не говорит, мы говорим пока, вот за 2 месяца мы научились говорить «папа», «ай-яй-яй», какие-то как бы, ну вот «курлы-курлы». И как раз вот в этот день он смог, подражая, сказать «я тебя люблю». Потому что кто-то из моих друзей, услышав его вот это вот гуление, сказали, ну он же говорит «люблю-люблю». Я решила проверить, потому что я так часто ему говорю «люблю-люблю», именно вот именно в таком, что я решила проверить, и действительно он смог сказать «я тебя люблю». И вот он ко мне эти ручки тянет, и говорю, нет, Вов, ножками. И он такой голову в пол и пошел, ну, в асфальт. Ага. Как все начали, потому что он реально, он обиделся. Как вообще? Поэтому вот это вот, что они все время улыбаются, и все, они разные дети, я подозреваю, как и все дети, как мне говорят, ну, по-моему, у Вовы нет синдрома, или какой-то очень слабенький. Есть красивые дети, есть разные дети, да, есть очень красивые, картинно красивые дети. Ну вот Вова картинно красивый ребенок с трисомией 21.
Да, вот кто, если видел как раз на в соцсетях у Юли фотографии Вовы, он действительно такой просто, но очароваш-очароваш, невероятный. Ну и вот я, кстати, когда сама для себя делала такой ликбез, конечно, потому что это только прикосновение к теме, я как раз и обратила внимание на то, что в основном специалисты именно говорят, да, страдает там ментальная сфера, страдает там именно какие-то опорно-двигательные, еще что-то, вот, но именно эмоциональная сфера, она у них достаточно сохранена, поэтому действительно они могут выражать разную палитру, и там какой-то и гнев, да, и какое-то негодование, и радость, там, и другие такие позитивные эмоции. Вот если мы говорим об этом ребенке, вот ты мама многодетная, и хотя за этим столом неоднократно у нас транслируется вот это послание, этот такой лозунг, что приемные родители не герои, это просто родители. И тем не менее, я понимаю, что должно, наверное, пройти много времени, прежде чем это как-то примется обществом, вот действительно пропустится через себя, потому что я вижу, что даже некоторые люди, кто это повторяет, ну, они в это все-таки слабо верят, потому что, ну, жизнь сложна, она сложна. И когда мы говорим, что вот один человек в свою семью берет ребенка, а все в основном дети системы, они травмированные, проблемные, надо очень много посвящать время этому ребенку, это большой ресурс. И поэтому вот это вот геройство, оно, ну, так или иначе, оно выходит на вот так и загорается неоновыми буквами, потому что и так сложно, а человек как бы еще больше себя погружает вот в какую-то такую сложную среду. Поэтому для многих людей это и непонятно, кто-то это сразу отсекает, и кажется, что это слишком сложно и даже невозможно. И поэтому человек, который это проходит, и вот он еще и даже не один у него ребенок, а несколько, ну просто вот герой, и могут восхищаться, тоже вот прям, ну, как бы уважать этого человека. Но вот на себя протранслировать здесь с очень большим таким опасением, и в какой-то степени это правильно, вот для того, чтобы не было невероятных возвратов, о которых мы говорили относительно недавно. Итак, тем не менее, вот у тебя многодетная семья, и вот как вообще, вот откуда родилась эта мысль, чтобы у вас в семье появился вот этот солнечный ребенок?
Ну, это, наверное, тот случай, когда сердечный порыв был очень сильно пропущен через разум, через осознанность, через ответственность, через понимание, что и как. Я говорю о том, что мой путь к Вове — это самый-самый длинный путь из всех предыдущих. Вот 6 приемных детей, да, вот Вова 6-й. Это был самый долгий путь. Я Вову увидела случайно на страничке волонтера из Самары, Оли Шелест, которая ни одного уже особенного ребенка пристроила в семью. И то, на что я среагировала первое, это спасите ребенка. Его из дома малютки переводят в детский дом, он там погибнет. И второе, на какое-то, ну, потом уже, когда анализировали, да, каждый раз анализируешь, действительно, все окружение на фотографии и то, как был Вовка одет, очень напомнило мне фотографию с дня рождения моего Матвея, когда ему было 3 года. Очень похожая рубашка, очень похожие игрушки вокруг. И, видимо, как вот считываешь, да, на что-то очень родное, очень важное, очень... И дальше совершенно были неподходящие условия для принятия ребенка в семью. Но, видимо, для самоуспокоения, для того, чтобы сказать, ну, самой себе, я это...
Да,
да. Я это сделала, да. Я старалась, я попыталась. Я отправила фотографию мужу. И задала вопрос. Можно? Я позвоню. И, видимо, уже мой супруг не знал, что делать с моей такой вялотекущей депрессией, усталостью и все, потому что мы только-только вот как раз открыли начальную школу, о которой беседовались с тобой. Ну, вот, и это действительно сожрало большое количество моих сил. Вот, и он мне разрешил позвонить. И я позвонила, и Оля мне сказала, что к нему выехала другая приемная семья. Честно говоря, я перекрестилась.
Да, сказала, вот я просто хотела сказать, что кто-то мог бы, ну, выдохнуть просто, сказать, ну, все.
Я выдохнула, перекрестилась, сказала, ну, как бы, значит, это не мой ребенок. Мы собирались, мы думали как глобально, что когда вот мы переедем вот в этот свой дом загородный, да, который мы начали строить прошлым летом, что когда мы создадим все условия для развития ребенка с синдромом Дауна, когда мы сможем создать рабочие места для особенных детей. Вот тогда мы когда-нибудь, там года через 2, через 3.
Да, и кто-то бы сказал, вот, достаточно здравый подход, да, вот подготовь все, и тогда уже
И я выдохнула, и поскольку здоровье совсем стало на убыль уходить, я поехала ложиться в кардиосанаторий, ну, для того, чтобы проверить и отдохнуть, потому что уехать от большой семьи я за границу побаиваюсь. Я уехала недалеко, в Переделкино, чтобы в любой момент можно было вернуться к семье. И вот я подъезжаю, уже въехала, вижу сосны, понимаю, как я сейчас буду здесь гулять, и протягиваю свой паспорт на ресепшн. И вот мне звонит Оля и говорит, семья отказалась, Вову не забирают. Первая моя реакция была, как со всеми остальными детьми, ребенок надо спасать. Но я понимаю, что спасать сейчас нужно меня. Я протягиваю на регистрацию документы, звоню в Самару, самарскую опеку, и узнаю вообще, какая ситуация. Какие диагнозы дополнительно сопутствующие, какая ситуация, что как. Первое, что мне тут же сообщают, ну, ребенок региональный, да, сложный и так далее. Я говорю, ну, хорошо, у меня есть заключение, которое еще действует. Мне спросили, вы брали по этому заключению детей? Я говорю, да. Все, значит, не действует. Ну, то есть, я говорю, ну, можно я приеду, посмотрю на ребенка? Ну, потому что Ну, вроде уже опытная приемная мама, уже как-то там уже знают, открытое в пространстве. Я не наврежу, там, психологическое образование, да, Монтессори образование, такое образование. Ну, дайте посмотреть на ребенка. Нет, не пустим, и все. Вот, я думаю, ну, окей, хорошо. Укладываю себя там, на процедуры, на прогулки, дышу. Ну и параллельно пытаюсь там убеждать опеку, сводить с моей опекой, которая здесь в Москве. Ну, не получается. Да, не пускают они меня. Я думаю, ну ладно, как бы, если мой ребенок, он меня дождется. Ну, то есть должен появиться какой-то момент. А все упиралось в медицину. Для того, чтобы новое заключение сделать, надо медицину сделать. Да? А чтобы медицину сделать, нужно найти время. Да, и так далее. И вот это все упиралось в отсутствие времени, какие-то бадания с опеками, а вот сейчас уже переводят, а давайте все-таки как бы... Я говорю, я не могу, ну вот сейчас не получается. И так тянулось это все до Нового года, когда реально у меня появилась неделя вот этого отпуска, когда я просто, помимо того, что я приемная мама, я еще сама лично веду группы. Ну, то есть каждый день там минимум две группы, которые я вела в своем детском центре. И то есть физически я просто не могла...
Ну, очень большая нагрузка, конечно.
Да, и я понимала, что январь тот самый месяц, и я подключила все свои связи, всех своих знакомых, все, что можно, для того, чтобы прорваться в Самару. И это получилось, я увидела Вову. И знаете, есть такое, как бы такая фраза, что глаза не видят, сердце не трогает. Вот я думаю, что если бы не произошло этой встречи, может быть, еще очень долго я бы шла к Вове, и, может быть, действительно нашлись бы другие родители. И вот когда я его увидела, хотя, честно скажу, когда я в первые, наверное, минут пять, когда завели Вовку в кабинет директора.
Это было он был, барабанная дробь.
Да, он был там, в обуви на два размера, сопли зеленые, которые свисали его. Я видела его на фотографии одного здесь, его обкарнали, видимо, на лысо, и вот такие в разные стороны. И он вошел просто как вот... Ну, умственная отсталость была на лице. Да, вот он, как говорят, что если ребенком не заниматься, он скатывается в умственную отсталость. Вот зашел ребенок, у которого понятно, что вот, ну, как мы привыкли, да, видеть детей с синдромом Дауна, которым не воспитывают. Вот этот открытый рот, высунутый язык.
Я сидела, регресс такой.
И я смотрела, думаю, господи, Юля, куда ты вообще, ты с ума? Я честно говорю, я очень испугалась. То есть первые пять минут я подумала о себе, да, я человек, и, ну, мне стало страшно. А дальше вот он пять минут, он, знаете, как-то вращал глазами, лязгал зубами. Это не образно. Он реально вращал глазами, и он до сих пор, у него еще осталась эта привычка, он стучит зубами, я ему так, Вова, аккуратно, не надо зубками стучать и так далее. Мы сейчас этому отучаемся. А еще он издавал звук сверчка, но он был очень очаровательный, этот звук. Это вот, но все это пугало. Это реально было, господи, куда? И это при том, что к тому моменту, вот за те почти полгода, которые я шла к Вове, я прошла три тренинга, три семинара от суперспециалистов. То есть это людей, которые основатели Монтессори-терапии во всем мире, да, по работе с детьми, с особенными детьми, и в частности с детьми с синдромом Дауна, с трисомией 21. Фрау Лора Андерлик, основатель Монтессори-терапии, приезжала дважды к тому моменту в Россию, и я попала на ее семинары. И все, что я знала, все равно вот с реальным ребенком, оно все равно...
Когда ты видишь вот эту картину, как
понимаешь,
ты говоришь,
да, что
он стоит перед тобой.
Ты начинаешь представлять, как ты перемещаешь этого ребенка в свою семью, косые взгляды там друзей, знакомых, детей, опять же, которые просто в очередной раз принимают какую-то там выходку мамы. И дальше я тяну к нему руки, а я пришла с игрушкой, которую порекомендовал бывший педагог Вовки. И он даже на эту игрушку не реагирует. И я беру его на руки, и в какой-то момент так сначала, как, ну, как, да, вот как свечка, он напрягается, дальше обмякает в моих руках. И я протягиваю эту игрушку, а там такое как бы пересыпание шариков, очень много такое, как шум дождя вот это вот, но только для детей. И он переворачивает вот так. А, я ему показываю, как играть в эту игрушку. Сначала он берет как погремушку, я показываю раз и показываю два. Он понимает и тут же начинает в эту игрушку правильно играть. И я кричу Инессе, Инесса Панченко, журналиста из Самары, которая сделала про Вову великолепный фильм «Право на маму». Я кричу, Инесса, обучаемый, посмотри, он обучаемый. Потому что для меня вот этих вот, вот этой минуты, когда ребенок схватил с первого раза ну, как наш Монтессори, да, термин, презентацию, да, как работать, да, с материалом. Угу, угу. Все, у меня страхи все ушли. Я поняла, что ребенок способен понять, значит, все будет хорошо. И вот дальше я вернулась в Москву на следующий день. Это было Рождество. 6 января я вернулась в свою семью, как бы отпраздновать Рождество. И как только праздники закончились, я за сутки сделала всю медицину. И дальше уже пошли. Ну, понятно, что мы многодетная приемная семья. Сейчас всевозможные препоны ставят многодетным приемным семьям. Понятно, почему. Потому что много отказов было, много пугающих историй, которые раскручивала пресса. Mm-hmm. Вот. И в нашем случае, когда уже все начало доходить до маразма, вот в этих препятствиях, потому что все наше сообщество помогало. Да, Мария Терновская, которая из 19-го детского дома, когда я ей написала о том, что нам очень важно оказаться в Москве 11 февраля, потому что снова приезжает Лора Андерлик, и есть возможность его показать ей. Человек 50 лет работал с синдромом Дауна. Они нам сделали быстро тестирование. И вот когда уже все казалось, все рушится, директор фонда «Измени одну жизнь» Яна Леонова написала персональное письмо Али Заурне Дзугаевой, попросила вмешаться, и она вмешалась. И в пятницу вечером, когда вот все нужно было уже улетать, уезжать, она сказала: да, хорошая семья.
Дается добро.
Помогите, да, помогите. И вот тогда моя опека задержалась на работе в пятницу вечером, выдали все заключения, и на следующий день я уехала.
Ну вот я даже тебя сейчас слушаю, вот представляю, да, реакцию многих людей. Вот, кстати, зачитаю вот от Татьяны сообщение: «Восхищаюсь родителями таких деток. Еще больше восхищаюсь теми, кто таких деток усыновляет. Сама готовлюсь к усыновлению, но на такого малыша не решусь, не чувствую в себе таких сил». Татьяна, спасибо вам за обратную связь. Кстати, я хочу напомнить, что мы сейчас в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, все, что вы хотите узнать о солнечных детях, вот напишите нам. Да? Я не знаю, ответим мы или нету, но просто вот интересно именно, что вам хотелось бы о них узнать. Вот думаем ли мы о таких детях, задумываемся мы о том, что мы живем в очень разном мире, и что те, кто рядом, они отличаются от нас, и им тоже хотелось бы жить и жить полноценно. Для этого тоже нужно какое-то наше участие, друзья, правильно, если я не ошибаюсь. Пожалуйста, напишите, будет очень приятно и важно это зачитать. И вот, скажем так, то, что сейчас написала Татьяна, вот, как мы уже говорили вначале про восхищение, да, эти люди восхищают, вот ты восхищаешь, конечно, там другие люди восхищают, которые берут приемных детей, и вот детей с особенностями. Но вот слушая тебя, даже вот понимая то, что ты сама говоришь, вот увидела ребенка, да, и страх вот этот подошел. То есть что, чего, как, какие препоны нужно было, вот, да, препятствия пройти, чтобы вот этот малыш оказался в семье. Ну вот много-много всего преодолеть. И я, правда, здесь хотела отметить, что твоего супруга, вот, что он очень сильно тебя любит, Юль. Вот он любит детей, но мне кажется, что больше всего он любит тебя. Вот.
Артем испугался очень. Вот если честно говорить, да, про то, как это было, когда я заикнулась, когда Артем понял, что идея никуда не делась, что ребенка до сих пор никто не забрал. Ну, потому что одно дело, когда разрешить позвонить, да, и совсем другое дело, когда уже жена устремилась, да, куда-то там, да, какие-то семинары посещает, чему-то учится. И надо было видеть глаза Артема. Меня даже это пугало, потому что впервые вот за эти 4 года нашего приемного родительства они у него были такие широко распахнутые, и я энергетически к ним прилагала, говорю: чего ты боишься, скажи мне, что ты боишься, что тебя так тревожит? И он даже не мог мне ответить. Но я видела, знаете, когда ты чувствуешь, что хоп, оно совместно принятое решение с семьей, да? А тут как бы вот как ты с одним крылом такой летишь, и как-то тебе страшненько.
Рядом летящий, он смотрит на тебя вот такими глазами только. Куда?
Да, я тогда за тобой. Вспоминаю фразу своей подруги, что это в пути кормить не обещали. Ну вот, я периодически так говорю, что происходит? Ну потому что, во-первых, региональный ребенок, да,
ну, сама тема, да, малыш с синдромом
Дауна. Плюс никакой поддержки от государства, ну, как прочь. Mm-hmm. Мы до сих пор, кстати, не знаем, вот сколько ребенок там 2 месяца в семье, mm-hmm. еще даже никаких денег там на содержание, да, там детей ничего не упало от нашего mm-hmm. там, департамента, или кто там нам платит деньги, но все же считают, что как бы все происходит там из-за денег, да, у нас. Вот, и муж мне говорит: Юля, ну посмотри, мы там mm-hmm. не сможем взять его в приемную семью, как мы будем содержать ребенка? Но это сложности, ему с собой потребности. Я говорю: слушай, Артем, а кому, если не нам? Та самая большая, как бы, львиная доля денег уходит на образование таких детей. У нас с тобой детский сад, он будет ходить в наш детский сад, и он потом пойдет в нашу школу, которую мы в этом году открыли. Кому, если не нам? Ну, я говорю: прости, я дважды была одинокая мама. И даже тогда у меня не возникало вопроса ни в 20 лет, когда я первого сына родила, ни в 25, когда второго рожала одна. Я говорила всегда: Господь дает детей, даст денег на содержание. И так и получилось.
Да. Вот я вот вижу, да, что, конечно, тобой двигало уже вот чувство к ребенку, потому что все-таки что-то случилось, какое-то принятие, как ты сама рассказываешь. Вот. Но Артем, он, конечно,
Артем сейчас
потрясает.
Сумасшедший папа.
Это понятно, да. Это но просто... ему нужно было сделать этот шаг в никуда. И вот он его сделал просто за тобой. Вот, потому
да,
что,
он сделал да, за
и ты сейчас... летишь с этим крылом и своими, наверное, тоже горящими тоже глазами, взглядами, вот такими этими. Артем смотрит на тебя такими своими. Пугающим взглядом, но...
Ну, Господь его наградил за это доверие.
Ты хочешь.
Потому что то, как он папа, как Вова в нем включил все отцовские чувства, ну разве только в попу он его не целует? Хотя вот там подмыть, привести в порядок и так далее, это даже Артем у нас чаще делает, потому что я там со всеми своими перемещениями очень часто там не дома. А Артем дома.
Вот, вот смотри, давай вот еще сейчас еще немножко о семье, и мы тогда на другое переключимся. Вот Артем, ладно, он летел рядом с тобой, и, в общем, это смотрел на тебя вот этим взглядом, да, ты говорила: Артем, кто, если не мы, прокачивала его. Дети как? Да, вот велся ли с ними об этом разговор? Да. Как они отреагировали, что вот в их семью тоже достаточно непростую? Ну, вот вдруг сейчас вот войдет, и какой бы это ни был прекрасный ребенок, солнечный, радужный, но ты понимаешь, что это внедрение в твое пространство, это какая-то новая трансформация, это опять какое-то принятие, притеснение. Вот когда вот в многодетной, тем более семье, я представляю, да, там ведь все по расписанию, все в каким-то вот со своими, своим тоже порядком, определенным, но иначе это анархия будет, просто здесь не выживешь. Здесь вроде бы как-то только-только во что-то входишь, приспособился, но вроде бы какой-то мир, но выдох, все. И здесь вот мама всех обрадовала. Вот нате вам солнечного мальчика. Как ну, дети это приняли?
Сначала на фотографиях все увидели, а потом, когда появился фильм Инессы, совсем легче стало объяснить, ну, потому что увидели живого mm-hmm. ребенка, который двигается, там, ходит по лестницам и так далее. Вот, и младшая дочка Вика, прям, когда смотрела фильм, говорила: ну, почему Вовочку нельзя прям вот оттуда вытащить сюда, прям из этого фильма? И она настолько готовилась к Вове, что у нас в детском садике есть малыш mm-hmm. Вова, 3 лет в детском саду, и она после школы, школа у нас до 4, а детский сад до 6, то есть она вот после школы помогала там Вове одеться, раздеться, играла с ними. Я говорю: ты что, готовишься? Да, готовлюсь, да, когда как... Вова, когда появится Вова. Вот. Остальные дети, ну, мой самый старший сын, кровный, выбрал позицию Чурики, я в домике. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, он то приезжает, то уезжает, то снимает квартиры. Ну, то есть Никите будет уже 20 лет. Mm-hmm.
Ну, то есть, как бы, родители, это ваша ответственность, да? Берите, ну, хорошо, ладно.
Я взрослый товарищ, mm-hmm. да, как хотите. Ну, понятно, что самая бурная реакция была у моего сына Матвея. Да, я уже как бы все время говорю о том, что когда я услышала в одном интервью фразу своего сына mm-hmm. о том, что я принимаю приемных детей, потому что это делает мою маму счастливой, я хочу, чтобы мама была счастлива. Да, я подумала, представила своего сына на белой кушетке в 30 лет прощающую свою маму mm-hmm. на сеансах психотерапии.
За трудное детство.
Да, за трудное детство. И мне уже было не по себе. И, а сейчас у него еще переходный возраст, будет 15 лет. И тут он уже как бы не хочет, чтобы мама была счастлива. Сейчас уже он хочет как бы...
Чтобы он был счастлив.
Пуберта, да, mm-hmm. он как бы в полном свете. Вот, и он просто кричал: не, вообще, даже не, никогда вообще не думай. Даже в эту сторону. Я говорю: ну, хорошо, Матвей, я все с тобой поняла. Я там пыталась давить на жалость. Говорю: ну, хорошо, да, давай, до 18 лет тогда. я не могу ничего сделать. Ну, когда тебе будет 18 лет, там, и ты поедешь жить отдельно, я возьму всех детей, каких хочу. Ну, то есть, и в какой-то момент Матвею было кое-что нужно от меня, и он пришел и говорит, ну, что там твой Вова? А Матвей, он такой, он из разряда мы продаем или покупаем. Он очень предприимчивый парень. И он вот...
Такие деловые отношения.
У него, да, он очень четко, он знает, что он хочет, когда он хочет, какие позиции и так далее. И он это очень страшно злит людей, которые так не умеют. А те, которые, ну, видят это в нем, они улыбаются, но стараются свои границы. Вот с Матвеем самое главное вовремя границы выстроить, иначе будешь страдать, потому что он реально как бы вот наседает, особенно сейчас. И ему нужно было кое-что от меня. И он говорит, давай договоримся, вот это, вот это, вот это. Я говорю, да, но только ты мне еще напиши, что ты больше не будешь меня. Я уже 3 года бедному ребенку обещаю, что я поеду с ним в Испанию. Одна, один на один. И вот 3 года не получается. Ой. У меня. Я пишу, тогда ты, я тебе даю то, что ты просишь, но ты мне сейчас напишешь на бумаге, что ты больше меня не попрекнешь этой Испании, потому что меня это вымораживало, вот этот, знаете, вот этот долг своему сыну, да, слово, которое ты дала. Потому что не получалось, потом он что-нибудь просил, давай не в Испанию, давай вот это, я вот это вот делала, и потом он мне снова... То есть вот реально иногда спасает записать.
То есть вы просто договорились.
Мы договорились.
Договорились о том, что все,
да,
Вова будет.
Да, и когда Вова приехал, Вова въехал, соответственно, в комнату мальчиков, и были договоренности, что мы до 10 как бы укладываем там, ну, с 9 до 10 самое позднее Вову укладываем спать, за это время вы выходите со всеми своими гаджетами, PlayStation'ами и так далее, даете уложить, потом возвращаетесь, когда ребенок уже спит, можно будет, ну, потому что спит крепко Вова. И вот когда что-то не получалось, Матвей хватался за голову, говорил, все, это за этого Вовы! И вот я, наверное, терпела это 2 или 3 недели. На 3-ю я просто его за шкирку к себе в комнату, в спальню затащила, говорила, так, знаешь что, товарищ, давай вот так поговорим. Там, я свое слово выполнила, да, вот, и, ну и как-то тоже оно сошло на нет. Я думаю, что многие сейчас, кто слышит меня, там скажут, ой, там, у меня есть логопед в моем центре работает, каждый раз, когда он со мной встречается и слышит про очередных день, говорит, господи, как же мне жалко вашего сына, как же мне жалко вашего сына Матвея. Ну вот, ну вот такая вот я. Повезло, не повезло ему с мамой. Ну, наверное, ему, время покажет.
Ему с мамой в любом случае повезло. Я думаю, сам Матвей это прекрасно понимает, осознает. Просто Матвей вот в такой семье, вот в очень интересной такой особенной семье. Я думаю, что, наверное, именно через это можно чему-то научиться очень важному. Мне кажется, наоборот, сейчас в нашем обществе есть такая тенденция, мы почему-то оберегаем детей от хорошего, а вот от плохого, ну вот, например, да, от каких-то установок, каких-то, может быть, правил не совсем здоровых в семье. Вот мы не хотим работать над собой, транслируем это детям, передаем им это в наследие.
Если
и как бы
только
вот...
в семье... Буквально на днях где-то в Фейсбуке прочитала такой, ну, что называется, постфактум, пост мамы ребенка с синдромом Дауна, что где-то была переписка на тему того, что таких детей нужно учить отдельно. Не инклюзия, да, которая сейчас путь у нас, ну, как бы во всем мире он, и в нашей стране вроде мы в эту сторону начали смотреть. А что вот синдром Дауна нужно воспитывать отдельно, потому что дети злые, агрессивные будут обижать детей с синдромом Дауна. На что очень хорошо прокомментировала эта мама, сказала,
да, не лучше
подождите,
ли?
Так надо агрессивных и злых детей отделять от синдрома Дауна. То есть как бы норма-то, да?
Да, я думаю, что агрессора. Если, да, я думаю, что в таком случае в классе практически никого не останется.
Ну, не
вот
скажите.
В чем проблема,
нет,
да?
Нет, нет. Ну, нет? Вот у нас в Монтессори, в нашем Монтессори классе у нас как бы есть...
Ну, в Монтессори там особая среда,
ну, да, Юль. Да, я согласна.
Да? А
да.
Здесь, знаешь, когда вот дети с установками, сценариями, вот еще когда 30 человек, и здесь...
Ладно, если дети. У меня пришел устраиваться в детский сад папа, который мой бывший одноклассник, ну, поскольку я открыла детский центр в том районе, где я выросла, рано или поздно должно было случиться. Вот приходит папа, он как бы, ну, несет себя гордо, он такой заботливый, он выбрал частный детский сад для своего ребенка. Он заходит, смотрит все как бы внимательно. А у нас вечерами после работы детского сада с 6 часов начинаются индивидуальные занятия для особенных детей. Аутиста, синдром Дауна, ДЦП, разное. То есть у нас есть специалист, который работает, вот, когда уже детский центр практически пустой.
Да.
И все консультации я провожу тоже во второй половине дня. И вот я веду на экскурсию, педагог знает, что периодически заходят родители, спокойно относится к тому, что заходим. Ну вот, и мы заходим в класс, сидит ребенок, я не помню, кто был, синдром Дауна с аутичным спектром, при том, как бы у нас такие сложные дети, которые выражают свои эмоции особым способом. И мы выходим из класса, и он говорит, это будет учиться с моим ребенком. И вот на этот момент у меня сразу все понятно. Ребенок у него замечательный. Но мы, отбирая к нам в школу, в детский сад, в первую очередь смотрим на родителей. Потому что какую бы толерантность мы ни воспитывали, чему бы мы ни учили ребенка, если у родителей изначально нету принятия, толерантности, понимания, доброты.
Юль, я понимаю, как это тяжело на самом деле. Вот это дико звучит. Ну, то, что ты сейчас сказала, да, вот это будет учиться со мной, то есть вот ну, настолько это режет слух. С другой стороны, вот понимаешь, на самом деле, откуда это, что, ведь ничего не берется на пустом месте, вот везде есть своя причинно-следственная связь. Ну, так вот получилось, да, что как-то, ну, не воспитывались мы в этом ключе, вот в том, что действительно люди с особенностями разные, всех понимать, принимать. И я говорю, и даже сейчас, я говорю, эта тема действительно, она не так быстро и просто развивается, как бы хотелось.
Она очень медленно.
Она очень медленно
развивается. Я когда готовилась
к Вове,
я посмотрела огромное количество эфиров с Эвелиной Блёданс, да, с тем, как рос Сёма, да, то, что они рассказывали, что говорят в роддомах мамам, да. И я поняла, что вот тот мир, в котором там живу я, мои друзья, мои знакомые, да, он очень такой узкий. Ну, потому что если люди, не стесняясь с экранов центральных каналов, говорят ужасы на уровне геноцида, и, ну, и я понимаю, насколько мы все далеки, я понимаю некоторые опасения. Вы понимаете, нам как бы, нам, приемным родителям, чуть проще, чем родителям, которые родили таких детей, потому что у нас это был осознанный выбор. У нас нет горевания, у нас нет вопроса к самому себе, за что, что я не так сделал, за что меня Бог покарал и так далее. То есть, когда я и моя семья шли на это, мы понимали, мы ресурс для этого ребенка, да, и кто бы мне что ни говорил, я понимаю и учусь сделать так, чтобы мой ребенок был максимально социализированный. И в определенном возрасте смог обходиться без нас. Ну, как условно без
вот
нас.
Я,
да?
Думаю, что это...
Чтобы домик, его домик в нашей деревне стоял
рядышком, да.
Рядышком, да, я и могла наблюдать.
Потому что я думаю, что это основное опасение вот у людей, когда речь заходит о принятии вот таких солнечных детей в семью, помимо вот внутреннего ресурса, там, многих вопросов, на которые хотелось бы найти ответ. Второе – это внешний ресурс, неготовность социума принять это. Потому что если мы говорим, вот с тобой до эфира тоже разговаривали так о социальной адаптации в других странах, о том, как они там работают. Ну, надо понять, там другой социальный институт, там другая практика, и все-таки в этом плане они опережают, ну, что там говорить, это правда. И там создаются специальные рабочие места, там есть кафе, там есть разные предприятия, где они делают какие-то очень интересные вещи. И вот в том и хорошо, что люди не относятся к этому, ну, как к чему-то невероятному, а это, ну, отчасти норма жизни, потому что мы живем, вот у нас, как я уже говорила, социум разный, люди разные, какие-то у кого-то особенности, и остальные, в том числе, люди пытаются понять, вот, ну, как же устроить наше пространство так, чтобы было хорошо, чтобы у человека было ощущение, ну, своего достоинства, чтобы он мог что-то тоже давать этому миру.
Только родители. Это только родители.
Вот это
движущая сила – это родители.
Это высокие материи, которые нужно еще прокачивать.
На прошлой неделе очень благодарна за этот семинар фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Они организовали семинар для приемных родителей на тему работы с детьми с УВЗ, потому что есть курс, как бы, да, в профессиональное приемное родительство, и поэтому сейчас обучают, что называется, прокачивают информацией. Да? И там последний день выступала Алена Сенкевич, просто уникальный для меня человек, личность, который сказал очень правильные вещи. То есть если вы берете ребенка-колясочника, условно, да, то вы должны весь путь для этого ребенка сами выстроить. То есть если как бы на Западе это делают социальные службы, да, продумывают, чтобы был пандус, да, чтобы был лифт и так далее.
То тут
мама своими
этом,
ножками должна по дороге в школу сходить да, и организовать. И не кричать об этом. Да, вот у меня как бы есть, я живой человек, есть люди, которые меня раздражают, которые не нравятся. Когда вот берут приемного ребенка, да, и потом начинают кричать и в соцсетях хаять как бы там правительство и так далее, так, тряпкой размахивать, да, вот нету того, а давайте мы все обсудим, там 500 комментариев, все сразу такие, да-да-да, конечно, бедная несчастная приемная мама взяла такую. Ну так надо понимать свою ответственность, как бы дальше что ты делаешь, да, потому что, ну если так, то надо позаботиться, там, в управу идти, еще куда-то, ну... Мы очень-очень далеки еще от того, что происходит на Западе, и надо понимать, что ты делаешь.
Ну да, вот этот уровень ответственности. Друзья, «Отличная семья» в прямом эфире. Мы сегодня говорим с Юлией Ставровой-Скрипника о солнечных детях. Давайте прямо на маленькую перебивочку мы уйдем и возвращаемся в эфир. У нас есть вопросы, будем на них отвечать. Спасибо, что вы с нами.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья, мы в прямом эфире. Мы сегодня говорим о солнечных детях, о том, вот как получилось так, что в семье у приемной мамы многодетной Юли Ставровой-Скрипник появился этот ребенок, о ее страхах, каких-то преодолениях, о том, как семья на это реагировала, о нашем обществе, да, как мы с вами, друзья, реагируем на все это. Еще раз скажу, независимо прием, там, готовим мы себя к приемному ребенку такому или нет, но мы люди, и я думаю, что нам нужно задаваться этим вопросом. Вокруг нас много разных людей с разными особенностями, они точно так же хотят, как и вы, полноценно жить, не просто существовать вот в силу того, что кто-то этого не понимает. Понимаете, вот это, мне кажется, самая главная несправедливость. И это должно вот нас волновать, несмотря на то, что нам всем хочется комфорта и благополучия. От Оксаны, спасибо вам за огромное большое сердце. Вот передаю, да, тебе такое от Оксаны. Спасибо. И, Татьяна, с какими трудностями в развитии солнечного ребенка вы столкнулись? Ну, помимо того, что ты уже назвала, да? Вот какие еще трудности? Вот к чему себя должен родитель готовить?
Я, наверное, не совсем еще столкнулась, да, потому что прежде чем тоже поехать и забрать Вову, я позвонила в благотворительный фонд Downside Up, до которого все никак не могу доехать, а уже надо для того, чтобы понимать еще больше, чем я понимаю. Я задала только один вопрос специалисту, который работает с приемными семьями. Как мне отличить травму, ну, как бы сиротства, да, от
особенностей, да?
Особенностей синдрома заболевания. Дауна. Да? И как таковую не смогла получить ответ. И поэтому, что называется, вот разбираюсь сейчас в пути. Я не могу сказать, какие трудности. Ну, то есть Вова сейчас максимально сам одевается. Мы занимаемся, каждый день мы занимаемся. Несмотря на то, что он не говорит и там не знает еще даже цвета, там какие-то простейшие вещи, да, он, мы с ним изучаем уже буквы. И там порядка 8 букв он уже может произнести и показать. Потому что тоже я училась на семинаре, где сказали, обязательно нужно попадать в сенситивный период. 5 лет — это возраст обучения чтению и письму. Да, и мы этим занимаемся. Но самое главное, на что мне сказали обращать внимание, это на самообслуживание. Потому что ученица Лора Эндерлик, Дагмар Мартин, она сказала очень важную фразу вот буквально на прошлой неделе. Они приезжали в Москву, и для меня это было как повторение пройденного. Да? Вот Вова уже 2 месяца здесь, и вот он, у Вовы такая избегательная стратегия, он знает, что он красивый, и что раньше в доме малютки ему лучшую конфетку унесли, лучший воздушный шарик и так далее, и он умеет этой стратегии избегать, не делать то, что ему не хочется, то, что ему трудно. И если сначала я его взяла, там, Вова то, Вова это, Вова вставай, Вова надевай, то через 2 месяца я уже сама начала подтаивать где-то что-то там... Уже как мама, уже не как педагог.
Да,
уже.
Просто вот воспитатель.
Да, уже как бы таю, поддаюсь. Вот, и вот Дагмар сказала, все, что я умею делать сам, делает меня сильнее. Я мужу пишу, так,
сейчас будет садиться в машину, пускай Вова в автокресло сам залезает. Ну, потому что мы его поднимаем, сажаем, да, там, или еще что-то. Потому что, когда я на семинар в итоге к Лоре и Дагмару привезла Вову, показываю гордо, что Вова сам ест, и Дагмар говорит: ложку неправильно держит. Три дня ушла на то, чтобы Вова начал правильно держать ложку. Сейчас ему говоришь: Вова, неправильно держишь ложку. Он берет, как надо это, другую ручку, правильно вкладывает, и это надо видеть. Вот для меня Вова — это вот, ну, пример того, как из умственной отсталости вот из этого.
Ну да, да, ты видишь прогресс этот, и
когда
он
себя вдохновляет. Когда все говорят: а точно у Вовы есть синдром Дауна? Ой, наверное, он мозаичный какой-то и так далее. И я снова вот на этом семинаре прихожу к Дагмару и говорю: Дагмар, что значит ваша фраза, что не бывает легкой или тяжелой степени трисомии?
Mm-hmm. Вот она просто есть.
Она говорит, ее не бывает легкой или тяжелой. Она либо есть, либо ее нет. Сопутствующие заболевания могут быть, которые дают умственную отсталость. Ну, какое-то там развитие мозга, да, там мы знаем, что диабет бывает у детей с синдромом Дауна, да, пороки сердца и так далее. Но не трисомия, не лишний, как бы, хромосом дает умственную отсталость. То есть получается, что дотянуть ребенка можно до максимума. Дагмар, ребенок знает с трисомией, знает два языка.
Мы знаем, надо заниматься. Да, мы знаем, кстати, достаточно успешных людей вот с синдромом Дауна. Там один из них вот голливудский актер, который премию получил. Просто, к сожалению, не взяла с собой бумажку, приготовленную заранее, вот, чтобы прочитать его имя. Но, друзья, наберите, да, просто известные люди тоже вот с синдромом Дауна, и вы поймете, что действительно очень много зависит от той среды, куда помещен ребенок, от того, как им занимаются. Ну вот я понимаю, скажем так, вот это еще раз скажу, беспокойство людей, когда они задают себе вопросом: а может быть, вот взять этого ребенка в нашу семью, и здесь сразу встает вот столько «но».
Надо
вот как
понимать,
мы говорим,
чего ты хочешь добиться. Вот тоже очень хороший как бы момент, когда если ты хочешь, чтобы ребенок там ходил с тобой в Третьяковскую галерею, да, или стал балериной, тоже, это, кстати, по-моему, слова тоже Алены я не услышала, как бы, если ты хочешь, чтобы ребенок стал балериной, не надо брать ребенка без ног. Да, вот здесь надо тоже четко понимать, потому что, ну, приемный ребенок не может быть результатом амбиций.
Что у каждого свой ресурс, да, и есть свой максимум.
Да.
Угу.
И, например, вот тоже мы разговаривали со специалистом на прошлой неделе. Меня не вымораживает, да, ребенок с умственной отсталостью. Ну, то есть вот до Вовы было три ребенка слабослышащие, были, есть. Угу. Там Наташа, Федя, Ваня, у них как бы там тоже есть особенности развития. И моя задача до потолка предоставить все, что можно, а где этот потолок, мы никто не знаем. Ну, то есть давать по максимуму, а дальше что ребенок возьмет, без ожиданий. То же самое, как про Вову меня спрашивают, у меня нет ожиданий. Спрашивают, заговорит ли Вова, будет ли Вова говорить. Я говорю: ребят, судя по гулению, которое появилось через 2 месяца, и что он
должен
говорит, папа, да, и ай-яй-яй. Угу. Ну, похоже, будет говорить.
А тем не, а как, что, чего?
Притом я сама не знала, когда и что начинается. Я зашла как бы на сайт, опять же, Сёмы, и посмотрела, что Сёма, сын Эвелины Блёна, 6 лет поет песню. Вот у него недавно был день рождения, и на этом я такой прихожу, говорю: Вова, у тебя еще полгода для того, чтобы начать петь.
Чтобы ты запел.
Но я с улыбкой это говорю. Это не то, что я все сейчас, я все кину на то, чтобы, ну, Вова танцует так, как мало вообще кто танцует из детей без синдрома. Он за 3 раза считывает танец. Притом у него есть особенность. Он в тот момент, когда танцую я, он смотрит 1, 2, 3, а дальше я не должна ничего делать, иначе это его сбивает. Он начинает танцевать. И он просто фотографирует движение, и это потрясающе. Поэтому первое занятие, которое вот, ну, говорят о том, что когда ребенок попадает в семью, не рекомендуется вот ни на какие-то занятия водить и так далее. Главное вот сейчас отогреть, да. И вот единственное занятие, на которое мы ездили, где-то там начали через 3-4 недели после попадания в семью, когда я увидела, что у ребенка есть вот этот дар, мы начали ходить на 2 раза в неделю на музыкальные занятия к педагогу, который занимается с ним индивидуально.
Вот у нас уже время наше к концу, к сожалению, подходит, уже 49 минут, и вот 1 минута у нас осталась, столько еще хотелось бы обсудить, но думаю, что мы будем периодически к этому возвращаться в передачах, потому что много всего с разных сторон. Ну вот что может быть под некий финиш вот сказать в нашем эфире именно людям, которые ну, думают о том, чтобы, может быть, взять такого ребенка в семью? Вот что это? Прежде всего, рассчитывать на себя?
Слушайте, ну, почему-то всплыла фраза, да, о том, что не бойтесь рисковать, потому что, рискнув,
вы вдруг можете стать абсолютно счастливым. Вот я везде и всюду говорю, что Вова — это мне награда за то, что эти 4 года я не отказывалась ни от каких детей. Вот каких Господь мне посылал, и было понятно, что мне вот как бы нужно забирать ребенка из детского дома. Я принимала, и вот Вова... Мне кто-то написал, скоро вся ваша семья заболеет синдромом Дауна. И я поняла, что это значит, потому что счастье просто невероятное.
Юлечка, спасибо тебе большое. Друзья, спасибо, что вы были с нами, слушали. Спасибо моей коллеге Людмиле Александровой, которая нам сообщение эти пересылала. Счастливо вам, Бог в помощи. Услышимся, дай Бог, в следующий
спасибо,
понедельник.
До встречи.